Девочки, дар нерукотворный. Во вторник после второго урока 5 избранных девочек покинули 3 класс Б. Они уже с утра были как именинницы, одеты особо. Не в коричневых форменных платьях с черными фартуками, и даже не в белых фартуках, а в пионерских формах темный низ, белый верх, но пока еще без красных галстуков. Шелковые, хрустящие стеклянные, они лежали в портфелях, еще не тронутые человеческой рукой. Девочки были лучшие из лучших, отличницы, примерного поведения, достигшие полноты необходимых, но недостаточных 9 лет. Были в классе Б и другие 9-летние, которые мечтать не могли об этом по причине своих несовершенств. Итак, 5 девочек из Б, 5 из А и 5 из В надели после второго урока пальто и галоши и выстроились перед школьным крыльцом в колонну попарно. Сначала одной девочке не хватило пары, но потом Лилю Жижморскую затошнило на нервной почве, и она пошла в уборную, где ее вырвало, а затем напала на нее такая головная боль, что пришлось отвезти ее в кабинет врача и уложить на холодную кушетку, чем восстановилась парность колонны. Старшая пионервожатая Нина Хохлова, очень красивая, но косая девушка, председатель совета дружины, взрослая семиклассница Львова, девочка-барабанщица Костикова и девочка-баренбоем, которая уже год ходила в Дом пионеров, в кружок юного гарниста, но еще не научилась выдувать связных мелодий, а пока умела только издавать отдельно взятые звуки, встали во главе колонны. Арьергард состоял из Клавдии Ивановны Драчевой, которая в данном случае представляла собой не ту часть себя, которая была завучем, а ту, которая была подторгом, одной родительницы из родительского комитета, с двумя разлегшимися на плечах развратными черно-бурыми лисицами и старичка-общественника, знающего, вероятно, тайну хождения по водам, поскольку его сапоги среди водоворотов непролазной грязи сверкали идеальным черным лоском. Старшая вожатая дала сигнал, тряхнув помпоном на шапочке и двумя мощными кистями на свернутом дружинном знамени. Барабанщик Костикова протрещала: «Старый барабанщик, старый барабанщик». Старый барабанщик крепко спал. Баренбоем надулась и издала кривой трубный звук, и все двинулись по мелкоизвилистому, но в целом прямому маршруту через Миусы, Маяковку, по улице Горького к музею. Такие же колонны двинулись от многих школ, как мужских, так и женских, потому что мероприятие это имело масштаб городской, республиканский и даже всесоюзный. Колченогие мускулистые львы, похожие на волков, с незапамятных времен привыкшие к отборной публике, меланхолично наблюдали с высоких порталов за шеренгами лучших из лучших, и притом таких молодых. «Сколько мальчишек», — неодобрительно сказала Алена Пшеничникова своей подруге Маше Челышевой. «Это не хулиганы», — проницательно заметила Маша. «Действительно, мальчики в теплых пальто и завязанных под подбородком триухах были мало похожи на хулиганов. А девочек все-таки больше», — настаивала на чем-то сокровенном и не до конца выношенном Алена. Тут их вели внутрь музея, и у всех дух свело от имперско-революционного великолепия полированного мрамора, начищенной бронзы и бархатных, шелковых и атласистых знамен всех оттенков адского пламени. Их подвели к гардеробу, и они строем стали раздеваться. Галоши, кушаки, рукавицы — всего было слишком много. Всем было неловко, и каждому как будто не хватало по одной руке, по той, которая была занята сверточком с пионерским галстуком, положить которой было некуда. В одной только толстухе Соньки Преображенской обнаружился карман на белой кофточке, и она положила в него драгоценный сверточек. Пионервожатая Нина, покрытая пятнистым румянцем, держа в вытянутых руках тяжелое древко дружинного знамени, повела их по широкой лестнице наверх. Ковер, примятый медными прутьями на каждой ступени, был зыбким и пружинистым, как мох на сухом болоте. Позади всех шла родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначительное пальто и утопая подбородком в толстом меху, а рядом с ней в чудесном образом незапятнанных сапогах старичок-общественник, сверкая металлической лысиной не хуже, чем голенищами. Алена в шею Алене зашептала стоявшая позади нее Светлана Богатурия: «Алена, я все забыла, мамой клянусь». «Что?» — удивилась хладнокровная Алена. «Торжественное обещание», — прошептала Светлана. Я юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей, а дальше забыла. Торжественно обещаю горячо любить свою родину», — высокомерно продолжила Алена. «Ой, вспомнила, слава богу, вспомнила Аленочка», — обрадовалась Светлана. «Мне только показалось, что я забыла». Народ все пребывал, но никто не путался и не размешивался. Все стояли по классам, по школам, ровненько, а весь длинный зал сплошь был заставлен витринами с подарками товарищу Сталину. Они были из золота, серебра, мрамора, хрусталя, перламутра, нефрита, кожи и кости. Все самое легкое, самое тяжелое, самое нежное, самое твердое пошло на эти подарки. Индус написал приветствие на рисовом зернышке, и в другой раз, не сейчас, можно было бы посмотреть под лупой на эти волнистые буковки, похожие на мушиный помет. Китаец вырезал 109 шаров один в другом, и опять-таки нужна была лупа, чтобы в просветах этих мелких узоров разглядеть самый маленький, внутренний шарик меньше горошины. Узбечка ткала ковер из своих собственных волос всю жизнь, и с одной стороны он был угольно-черный, а с другой голубовато-белый. Серединка его была соткана из сидеющих, пестровато-серых, печальных волос. «Наверное, она теперь лысая», — прошептала Преображенская. «Это не имеет значения. Узбечки все равно ходят в парандже», — пожала плечом жестокая Алена. «Это до революции они так ходили, отсталые», — вмешалась Маша Челышева. «Отсталая не станет в подарок товарищу Сталину ковер ткать», — защитила почтенную старушку Преображенская. «А может, она не все волосы в коврик заделала, может, немножко оставила», — с надеждой сказала добрая богатурия, пощупав свои толстые длинные косы, подвязанные ленточками над ушами. «А, посмотрите», — вдруг ахнула Маша, — «видели?» Но смотреть было особенно не на что. На витрине лежала квадратная тряпочка, на которой был вышит портрет товарища Сталина. «Не особенно красиво, крестиком, не очень даже и похоже, хотя, конечно, догадаться можно без труда». «Ну, видели?» — отозвалась Преображенская. «Ничего особенного». «Чего-чего?» — забеспокоилась Алена. «Читай, что написано». Маша ткнула пальцем в этикетку в витрине. Портрет товарища Сталина вышила ногами безрукая девочка Колыванова. «Танька Колыванова!» — с восхищением прошептала Сонька, едва не теряя сознание от восторга. «Да вы что, с ума сошли? Какая же Колыванова безрукая? У нее две руки. Да она и руками-то так не вышьет, не то что ногами!» — отрезвила их Алена. «Но здесь же написано «Т. Колыванова», — с надеждой на чудо все не сдавалась Сонька. «Может, у нее сестра есть безрукая?» «Нет, Лидка, ее сестра в 7-м классе учится. Есть у нее руки», — с сожалением сказала Алена. Она зажмурилась, покачала головкой в многодельных плетениях кос и добавила. «Все же спросить надо». И тут все двинулось и стройными рядами пошло в другой зал. С одной стороны стояли барабанщики, с другой — гарнисты, в середине стояли знаменосцы с распущенными знаменами, и какая-то, наверное, самая старшая, пионер-вожатая громко скомандовала. «На знамя равняясь, смирно! Слово предоставляется матери Зои и Шуры Космодемьянских». Все подравнялись и выпрямились, и тогда вышла вперед невысокая пожилая женщина в синем костюме и рассказала, как Зоя Космодемьянская сначала была пионеркой, а потом подожгла фашистскую конюшню и погибла от рук фашистских захватчиков. Алена Пшеничникова плакала, хотя она про это давным-давно знала. Всем в эту минуту тоже хотелось поджечь фашистскую конюшню и, может быть, даже погибнуть за родину. Потом выступил старичок-общественник и рассказал про первый слет пионеров на стадионе «Динамо», про Маяковского, который читал «Возьмем винтовки новые, на штык флажки». А все пионеры, участники слета, весь тот день ездили потом бесплатно на трамвае, а билеты стоили 4, 8 и 11 копеек. А потом все хором прочли торжественное обещание юного пионера и всем повязали галстуки, кроме Сони Преображенской, которая, хотя и положила свой галстук в карманчик, но как-то ухитрилась его потерять, и она заплакала. И тогда старшая пионер-вожатая Нина временно сняла свой галстук и повязала его на шею горько плачущей Соньки, и она утешилась. Запели «Взвейтесь кострами синие ночи» и вышли из зала стройными колоннами, но уже совсем другими людьми, гордыми и готовыми на подвиг. На следующее утро все пионерки пришли в школу немного пораньше. Третий класс Б просто-таки осветился этими четырьмя красными галстуками. Сонька перевязывала его на каждой переменке. Вредная Гайка Оганесян посадила чернильную кляксу на красный уголок, торчащие из-под воротничка, впереди сидящей Алены Пшеничниковой. И Алена рыдала всю большую перемену. Но перед самым концом перемены к ней подошла Маша Челышева и сказала ей на ухо: «А давай спросим у Колывановой, ну, про ту безрукую». Алена оживилась, и они подошли к Таньке Колывановой, которая сидела на последней парте и рвала на мелкие кусочки розовую промокашку, и спросили без всякой надежды, просто на всякий случай, не знает ли она безрукую девочку Т. Колыванову. Колыванова очень смутилась и сказала: «Какая же она девочка, она большая». «Твоя сестра?» — взвопили в один голос свежепринятые пионерки. «Не сестра, а так, родня нам, тетя Тома», — потупившись, ответила Колыванова. Но видно было, что она мало гордится своей знаменитой теткой. «Она ногами вышивает?» — строго спросила Колыванову Алена. «Да она все ногами делает, и ест, и пьет, и дерется», — честно сказала Колыванова. Но тут прозвенел звонок, и они не договорили. Весь четвертый урок Алена с Машей сидели как на иголках, посылали записки друг другу и другим членам пионерской организации, а когда урок кончился, они окружили Колыванову и стали ее допрашивать. Колыванова сразу призналась, что тетя Тома и впрямь вышивает ногами, и действительно она вышила подарок товарищу Сталину, но это было давно. И что она никакой не герой войны, и руки ей не фашистские пули отстрелили, а что она так родилась совсем без рук. Живет она в Марьиной роще, ехать туда надо трамваем. «Ну хорошо, иди», — отпустила Алена Колыванову. Колыванова с радостью тут же улизнула, а пионерская организация в полном составе осталась на свое первое собрание. Главный вопрос был ясен и сам собой как-то решен. Выборы председателя совета отряда. Соня с наслаждением написала на тетрадном листе протокол. «Проголосовали, все за», — написала Соня, а ниже приписала «Алена Пшеничникова». И Алена, молниеносно облеченная полнотой власти, тут же взяла быка за рога. «Я думаю, мы должны пригласить на сбор отряда безрукую девочку, но эту тетеньку Тамару Колыванову. Пусть она нам расскажет, как она вышивала подарок товарищу Сталину». А мне больше понравился. Там стоял столик золотенький, вокруг стульчики, а на столике самовар и чашечки, а самовар с краником. «И все маленькое-маленькое, малюсенькое», — мечтательно сказала Светлана Богатурия. «Ты не понимаешь», — печально сказала Алена. «Столик, самоварчик — это каждый может сделать, а ты вот ногами, ногами». Светлане стало стыдно. Действительно, она обольстилась самоварчиком, когда рядом живут герои. Она свела свои раскидистые брови и покраснела. Вообще-то в классе ее уважали. Она была отличница, она была приблизительно грузинка, жила в общежитии высшей партийной школы, где учился ее отец, а Светлана ее назвали не просто так, а в честь дочки товарища Сталина. «Значит, — подвела итог Алена, — дадим Колывановой пионерское поручение, пусть приведет свою тетю Тамару к нам на сбор». Соня пошарила пухлой ручкой в портфеле и вытянула оттуда яблоко. Откусила и отдала Маше. Маша тоже откусила. Яблоко было невкусное. Смутное недовольство было на душе у Маши. Хотя красный галстук так ярко и свежо свешивал свои длинные уголки на грудь, чего-то не хватало. Чего? «Может, моего дедушку позвать на сбор?» — скромно предложила она. Дедушку ее был настоящий адмирал, и все это знали. «Отлично, Маша», — обрадовалась Алена. «А ты пиши, Сонь, адмирала Челышева тоже пригласить на сбор отряда». Словечко это тоже показалось Маше обидным. Тут открылась дверь, пришли дежурные с тряпкой и щеткой, и заседание решили считать закрытым. Кроткая Колыванова уперлась, как коза. Нет и нет, и даже толком не могла объяснить, почему же она не хочет привести свою безрукую тетю на сбор отряда. И упорствовала она до тех пор, пока Сонька не сказала ей: «Таня, ты Литке своей скажи, пусть она попросит тетю». Танька страшно удивилась. Откуда Сонька Преображенская могла знать, что Литка вечно таскается к тетке? Но поговорить с Литкой согласилась. Литка долго не могла взять в толк, чего это понадобилось третьеклашкам от калеки тетки, а когда сообразила, захохотала: «Ой, умру!» В следующее воскресенье она взяла с собой пятилетнего братишку Кольку и поехала к тетке в Марьину рощу. Все колывановское семейство жило кое-как, по баракам и общежитиям. Одна только Томка жила как человек, имела комнату в кирпичном доме с водопроводом. Когда к ней пришла Литка-племянница, она обрадовалась. Лидка попусту к ней не ходила. Как придет, то и постирает, и еду сварит. Хотя ходила она и не совсем за так. Томка ей всегда подбрасывала то трешничек, то пятерочку. Деньги у нее водились, особенно летом. Разница в годах у тетки и племянницы была не так велика, не более 10 лет. И отношения были у них скорее приятельские. «Томка, тебя пионерки хотят на сбор позвать из Танькиного класса», — сообщила ей Лида. «На что это мне? Еще ходить куда-то? Надо, им сами придут. Да и на что им нужно-то?» — удивилась Томка. «Да хотят, чтобы ты им рассказала, как ты подушечку-то вышивала», — объяснила Лида. «Ишь, хитрые какие, расскажи да покажи. Пусть приходят, я им и не такое покажу». Она сидела на тюфике, почесывая коленом нос. «Только не за так. Бутылочку красного принесут, и покажу, и расскажу». «Да ты что, Том, откуда у них?» Лидка уже раздела Кольку и копошилась в углу, разбирая грязные тряпки. «Тогда пусть хоть 10-ку принесут. Нет, 15 рублей. Нам, Лид, пригодится». И она засмеялась, показывая мелкие белые зубы. Личико у нее было миловидное, курносенькое, только подбородок длинноват, а волосы густые, тяжелые, в крупную волну, как будто от другой женщины. «Ох и дуры, чего не видели!» — крутила она головой, но была в ней гордость, что целая делегация направляется к ней посмотреть, как она ногами управляется. Была у нее такая слабость, хвастлива, любила людей удивлять. Летом сидела она на своем подоконнике на первом этаже, лицом на улицу, и, зажав иголку между большим пальцем и вторым, вышивала. А народ, проходивший мимо, дивился. А кто подобрее, тот клал на белое блюдечко и денежку. Томка кивала и говорила: «Спасибочки, тетенька». Обычно давали тетеньки. «А ты, Ледух, сама-то придешь? Ты приходи за компанию», — пригласила она родственницу. «Приду», — пообещала Лидка. Решили идти к Колывановой Тамаре на дом. 9 рублей было у Маши, остальные скопили за 2 дня на завтраках. Почти целую неделю пионерки ходили, надутые тайным заговором, как воздушные шарики легким паром. Почему-то они были совершенно уверены, что несостоящая во всесоюзной пионерской организации имени Ленина молодежь ничего не должна знать об их серьезной и таинственной жизни. Гайка Оганесян от любопытства едва не заболела, а Лиля Жижморская была мрачнее тучи, потому что была уверена, что затевается что-то лично против нее. Тане Колывановой было строго-настрого сказано, что если она проболтается, ее будут судить. Насчет суда придумала, между прочим, не строгая Алена, а болтушка Сонька Преображенская. Маша, в значительной степени финансировавшая все мероприятие и укрепившая тем самым свои было пошатнувшиеся позиции, приободрилась. Поход, назначенный на среду, через неделю после торжественного приема, едва не сорвался. А вторник в класс пришла старшая пионервожатая и сказала, чтобы они не беспокоились. Им назначили очень хорошую классную вожатую из 6 А, Лизу Цыпкину. Но она болеет и придет к ним сразу, как только выздоровеет, может, завтра. И сразу поможет наладить им пионерскую работу. «Так что вы не раскисайте пока», — посоветовала она. «Мы не раскисаем, мы уже председателя выбрали», — бодро сообщила Светлана Богатурия. «Ну и молодцы», — похвалила их Нина Хохлова, сделала пометку в книжечке и ушла. Девочки переглянулись и без слов поняли друг друга. Никакая вожатая Цыпкина им не нужна. Утром следующего дня они предупредили дома, что вовремя из школы не придут по причине пионерского мероприятия. Все переменки они прятались в уборной на случай, если вдруг Лиза Цыпкина выздоровела и захочет с сегодняшнего дня ими руководить. После занятия в полном пионерском составе, да еще прихватив с собой беспартийную Колыванову, они скрылись позади школы за угольным сараем в ожидании Лиды, у которой было 5 уроков. Дождавшись Лиду, они пошли кучей на трамвайную остановку. Маша Челышева зорко поглядывала по сторонам, казалось, что за ними кто-то следит. За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок. Но замерзнуть они не успели, нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках. Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Богатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной самостоятельности. Марьина роща оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками, и густо опутанным толстыми веревками с фанерно-качающимся бельем. Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, и ей захотелось домой, в нарядный дом в оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах. «Выходить», — сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и делать нечего, все попрыгали с высокой подножки. Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома, остальное жилье было деревянным, рассыпающимся, в глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой. «А нам сюда», — с некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом. Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно. «Туда-туда», — указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом. «Вот», — сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа. Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан, на нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены. «Ай!» — сказала Светлана Богатурия. «Ой!» — сказала Соня Преображенская. Остальные молчали, а безрукая женщина сказала: «Ну, заходите-ка или пришли. Чего в дверях топчетесь?» Алена же вместо того, чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько: «Здравствуйте, тетя Тома». И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни. «Иди, Лидка, чайку поставь», — приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила: «Кран у нас прямо на кухне, на колонку не ходим». «У нас тоже раньше колонка была», — со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана. «А ты откуда, вы черная? Армян-цыган?» — добродушно спросила безрукая. «Грузинка она», — со значением ответила Алена. «Дело другое», — одобрила Тома. «Ну чего?» — рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному, интересному, ради чего они пришли, к подарку. «А гостиниц мне принесли?» «Давайте сюда», — и она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье. Испытывая жгучее чувство неправильности жизни, Алена расстегнула замок портфеля, вытащила кучу мятых рублевок и сунула их в шейный мешочек, покраснев так, что даже пот на носу выступил. «Вот», — бормотала она, — «пожалуйста, спасибо». «А вы глядите, глядите, раз пришли», — мотнула Томка подбородком в сторону стены. На стене висели вышивки и картины. На картинах были нарисованы кошки, собаки и петухи. «А картинки тоже вы?» — изумленно спросила Маша. Тома кивнула. «Ногами?» — глупо поинтересовалась Богатурия. «А как захочу!» — засмеялась Томка, показывая сквозь мелкие зубы длинный, острый на кончике язык. «Захочу ногами, захочу ртом». Она нагнула голову низко к столу, резко мотнула подбородком и подняла лицо от стола. В середине ее улыбающегося рта торчала кисточка. Она быстро перекатила ее во рту из угла в угол, потом села на кровать, подняла, странно вывернув коленный сустав, стопу, и кисточка оказалась зажатой между пальцев ног. «Могу правой, могу левой, мне все равно». И она ловко переложила кисточку из одной ноги в другую, высунула язык и совершила им какое-то замысловатое гимнастическое движение. Девочки переглянулись. «А вот портрет товарища Сталина. Вы тоже нарисовать ногой можете?» — все пыталась Алена свернуть в нужном направлении. «Могу, конечно. Но мне больше нравится кошек да петухов рисовать», — увильнула Томка. «О, кошечка вон та серая, прелесть какая! Точно как наша!» — восхищенно указала Светлана Богатурия на портрет кошки в неправильно горизонтальную полоску. «Наша маркиза у бабушки в Сухуми осталась. Я так скучаю без нее. А мне петухи, вон тот, пестрый», — сказала младшая Колыванова, от которой никто не ожидал. «Ишь ты, а раньше не говорила, Танька», — удивилась художница. «А вы расскажите про подарок», — гребла целеустремленно в свою сторону Алена Пшеничникова. «Дался тебе этот подарок», — почти рассердилась вдруг Томка. Но тут вошла Лидка и объявила. «Том, керосин-то выгорел, нету керосина». «А и нету, и не надо», — махнула кисточкой, зажатой в пальцах ног Томка. «Поди-ка сюда поближе». И Томка зашептала что-то секретное Лидке в ухо. Лидка кивнула, сняла с Томкиной шеи мешочек и пошла к двери одеваться. Усевшись поудобнее, вроде как бы по-турецки, пошевеливая кисточкой, Томка стала рассказывать. «Значит так, про подарок». Она засмеялась рассыпчатым ехидным смехом. «Труд мой был не напрасный. Вышивала я долго, месяца два, а может, четыре. Василиска соседка по почте отправила, а я ей наказала, чтоб с возвратным ответом. И она снова засмеялась, а потом посерьезнела. Но, честно сказать, не очень-то я рассчитывала, что ответ получу. Но пришел. Бумага большая, печать сверху, печать снизу, благодарственная». Из самой канцелярии. Так и написано: Москва, Кремль. Ну, думаю, дорогой товарищ Сталин, не подведи. Девочки переглянулись. Алена тревожным взглядом смотрела на Машу. А жили мы в нахаловских бараках. Одна стена — чистый лед, а протопит как следует, вода течет, и нас шестеро вот в такой коморе. Мать наша — деревня деревней, сестра Маруся — пьянь-рвань, в жопе ветер, да выблетки ее сопливые. Томка строго посмотрела на обмерших чистеньких девочек. «Ума ни у кого нет. Об себе позаботиться не могут, не то что обо мне, безрученькой. А кому Бог ума не дал, то плохо, я скажу. Но я эту бумагу в зубы и иду в жилотдел». Светлана Богатурия подперла кулачком подбородок и даже рот открыла от проникновения. Сонька хлопала глазами, а Маша Челышева тяжко, со стеснением втягивала в себя дурной воздух, и с еще большим стеснением выдыхала. «Прихожу, а там в кабинет очередь, а я без ничего. Дверь ногой открываю и захожу. Они меня увидели, попадали прям». Она тщеславно хихикнула. «А я на самый большой стол им». С неприличным звуком она выплюнула изо рта воздух. «Бумагу выкладываю и говорю: вот, обратите внимание, великий товарищ Сталин, всем народам отец, знает меня поименно. Пишет мне убогой свое благодарствие за мое ножное усердие. А моя жилплощадь такая, что горшок поставить некуда. Где же ваше-то усердие? Уж который раз мы все просим-просим. Теперь я к самому товарищу Сталину жаловаться пойду. Ну, поняли теперь, пионерия. Фатера-то моя, можно сказать, лично от самого товарища Сталина». Она покрутила ртом и дернула носом. «Ничего вы не понимаете, макрописки. Надевайте ваши польты и дуйте отсюда», — неожиданно злобно сказала она. Потом слезла со своего тюфяка и запела тонким громким голосом, подстукивая голыми пятками и подергивая боками. «Огурчики-помидорчики». Девочки попятились к двери, схватили свои шубки-пальтишки в охапку и высыпались в коридор. Из-за двери был слышен крик Томки. «Танька, Танька, ты-то куда?» Но Таня Колыванова солидарно натягивала свое пальто. Толкаясь, они пробежали по изогнутому коридору и высыпали, разом протиснувшись в парадную дверь на улицу. Было уже совсем темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в небесной черноте. Они побежали к трамвайной остановке и сбились в кучу возле жестяной таблички. Соньке и Светлане было нечего себе. Маша тяжело дышала. У нее начинался первый в ее жизни астматический приступ, которых будет потом много. Алена роняла частые слезы с густых слипшихся ресниц. Она была так несчастна, как только можно вообразить, но сама не понимала отчего. «Противная, противная обманщица», — думала она, — «и товарища Сталина она не любит». «Дома влетит», — сказала бесчувственная Сонька, которой все было хоть бы что. Две женщины в деревенских полушубках подошли к остановке и встали. Ждать пришлось на этот раз довольно долго. Наконец вдали раздался чудесный перезвон, и из-за поворота появился ясноглазый трамвай. Когда они уже влезали в него, появилась Лидка. Томкино поручение она уже выполнила и неслась вслед за сестрой. А Томка с бутылкой в своей шейной котомке, не надевая чуник, поднялась во второй этаж и постучала голой пяткой в коричневую дверь. Ей не ответили. Тогда она развернулась, отступила на шаг, ловко просунула ступню в дверную ручку и, качнувшись, открыла дверь. Внутри было темно, но это было ей неважно. «Егорыч!» — позвала она с порога, но никто не ответил. Она двинулась вглубь комнаты. В углу лежал матрас, а на матрасе Егорыч. Она встала на колени. «Егорыч, ты потрогай, чего я принесла-то! Доставай, что ли?» «Ну, давай!» — торопила она его. И Егорыч, почти еще не проснувшись, поднял потлатую голову с большой сальной подушки, протянул корявую лапу к Томкиной котомочке и добродушным сонным голосом сказал: «Тебе только давай! Ну чего притащила-то?» Он был ее дружок, и она принесла ему дар. Сама-то она выпить немножечко тоже могла, но по-настоящему пить она не любила. И товарища Сталина, как выяснила теперь заплаканная Алена Пшеничникова, она тоже по-настоящему не любила.